Скажите, пожалуйста, до уверования родители занимались оккультизмом. Может ли это подействовать на детей и как? Дети не могут покаяться, все понимают, но не могут. Посоветуйте, что делать. Друзья, все ли мы хорошо понимаем, что такое заниматься оккультизмом? У меня немножко переживание, чтобы понимание об оккультизме не перехлестнулось через край. Слишком много сейчас стало у нас разговора оккультизм. Друзья, заниматься оккультизмом – это значит гадать, ворожить, колдовать, обращаться к колдунам, получать помощь от колдунов, спиритизм. Вот что относится к области оккультизма. Но немножечко шире еще есть элементы оккультизма, как суеверие и прочее. Друзья, если родители на серьезном уровне, на высоком уровне занимались оккультизмом, это может отразиться на детей как раз в том, что детям трудно будет покаяться. Или дети могут оказаться оккультно обремененными или оккультно связанными через родителей. Обычно это, друзья, бывает, если через оккультизм получают родители реальную помощь от дьявола. Бывает, что под оккультизм просто подделка. Люди что-то пытаются делать, и у них совсем это все далеко, и ничего не получается. Но если получают реальную помощь, ну, например, ребенок был тяжело болен, над ним совершили какое-то колдовское лечение, и он исцелился. То есть сатана оказал помощь. В этом случае, конечно, потом покаяться, и еще всякие трудности могут быть. Что в этом случае делать, друзья? Побеседовать со служителем. Скорее всего, служитель посоветует отречься от влияния демонических сил. Вот что можно сделать. Вопрос. Откровение. Боязливых же и неверных. Кто такие боязливые? Друзья, боязливые – это боязливые. То есть, животный страх. Что значит животный страх? Это когда человек боится темноты, боится людей. Его посещает чувство, что на него кто-то смотрит и кто-то хочет убить. Иногда боязливость переходит в манию преследования или в манию того, что кто-то хочет причинить зло. В Библии написано, что это чувство животного страха не должно быть присуще христианину. Написано, совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Нельзя думать, что если человек испытывает чувство страха, то он не возрожденный и не спасенный. Это еще не все. Друзья, потому что человек может быть возрожденным, но он подвержен страху по каким-либо причинам. Или по причине действительно влияния какого-то оккультного. Или он пережил какие-то обстоятельства. Ну, например, однажды мне пришлось в самолете, падал наш самолет. И после этого мне было страшно летать на самолетах поначалу. Так я смотрю, крылышки шевелятся, дымок с мотора идет, вот, или ветер начинает там вверху дуть, и меня посещало чувство страха. Хотя во время падения у меня чувства страха почти не было. То есть я просто молился и был намного спокойнее людей, которые были в самолете. А потом меня начало посещать чувство страха, а потом это чувство ушло. Сейчас я летаю и довольно спокойно себя чувствую. Но что я хочу сказать? Когда чувство страха устойчиво преследует человека, то, конечно, это ненормально. Обычно чувство страха – это индикатор какого-то другого греха. Если других грехов нету никаких, тогда чувство страха заметно ослабевает или исчезает совсем. Друзья, это не относится к каким-то одиночным случаям страха. Даже и смелый человек в какой-то момент может испугаться. Я читал про одного парашютиста, который около больше 1000 прыжков совершил, а потом у него однажды не раскрылся парашют. И в интервале, как не открылся основной парашют, до того, когда открылся запасной, он испытал страх. Поэтому, друзья, речь не идет о каких-то отдельных моментах страха. Отдельные моменты страха посещают каждого человека. Об устойчивом угнетении страхом. Поэтому написано «Участь боязливых в озере Огненном». Человек, который преследуем был страхом, не освобождался от страха. Вероятно, он жил в грехе, и поэтому Библия говорит, что эти люди не будут спасены. По причине страха многие люди уходили с узкого пути. Точно зная, что это путь правильный, но страх попасть в тюрьму гнал их в регистрированные общины или гнал их вообще из церкви. И, конечно, эти люди, они реально спасение потеряли, если снова не вернулись на узкий путь. Объясните, пожалуйста, десятую заповедь. Десятая заповедь звучит так: «Не пожелай». Идет перечень, чего не пожелать. Жены ближнего, осла ближнего и всякого имущества ближнего, в смысле дома и хозяйства и прочее. Вот это гласит десятая заповедь. То есть, если я вижу, что у ближнего есть осел хороший, что я должен? Я должен радоваться, слава Богу, что у моего ближнего хороший осел. Вы знаете, друзья, был такой случай. На поле за городом отделили огороды. И вот верующий брат приходит и смотрит, у него кукуруза лучше, чем у соседа. Он очень сильно радовался, слава Богу, что у меня кукуруза лучше, чем у моего соседа. Опять приходит, полит старательно эту кукурузу, там вот удобряет, все чистенько, очень радуется. А когда приблизилось время уборки, выяснилось, что это было поле соседа. Он его полол и сильно радовался. И он очень расстроился от того, что у соседа кукуруза оказалась лучше. Друзья, у нас не должно быть так. Если брат и сестра успевают лучше, чем я, мы должны испытать чувство радости за него. И это нормальное состояние. Но если я буду желать то, что брат мой имеет, это нарушение десятой заповеди.